Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Светлана, и сегодня мы заканчиваем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 69-я часть. Перед отъездом в Вермонт Боб спросил Лейвелла, на какой из машин он хочет поехать в отпуск. «Мне и в голову не приходило взять хоть какую-то», — ответил Лейвелл. «Возьми Кадиллак», — сказал Боб, — «вдвоем вам будет в нем удобнее, а мы возьмем Родстер». «Мы толковали об этом и так, и сяк», — рассказывает Эмма. И когда приехал Смитти, Лейвелл сказал, «Смитти, не давай ему этого делать. Кадиллак такой просторный, он сможет и прилечь там, и ноги вытянуть. А в Бьюике он ничего такого не сможет». Их не было 10 дней. И нас тоже. В основном мы были в Вирджинии. Последний день перед возвращением я ужасно дергалась, и Лейвелл спросил меня, «Тебе неспокойно?» А я спрашиваю, «Тебе тоже?» Он ответил, «Да, я думаю, нам надо ехать домой». Домой мы вернулись после обеда. Около 3 или 4 часов подъехал Кадиллак. И когда этот святой человек шел по дорожке к дому и взглянул на светящиеся окна, мне пришлось отвернуться и уйти на кухню, потому что я не могла сдержать слез. Он так боялся, что мы еще не вернулись». Сразу по возвращении доктор Боб лег в госпиталь Святого Томаса. На одной из небольших операций, которые, казалось, бесконечной чередой шли все эти последние годы. Потом он вернулся домой, под присмотр Эммы и Лейвелла. Это было в начале сентября, и он прожил до середины ноября. Затем боль стала просто непереносимой, рассказывает Эмма. С каждым днем ему становилось все хуже. И он уже видеть не мог этот госпиталь. Но вновь потребовались процедуры, которые нельзя было сделать дома. Мы должны были отвезти его, и он собирался пробыть там не больше суток. А потом мы бы его забрали. Были у нас хорошие дни, были плохие дни. Я помню, как-то он провел в постели 6 недель. Иногда ему приходилось делать по 5-6 уколов в день, и он всегда благодарил. От всей души спасибо тебе. Спасибо мне? Вот за такое? Да, именно за это. Он всегда был худым, с самого детства, но дошло до того, что все, что у меня оставалось, это кусочек кожи на его икре, чтобы вставить иглу. И он никогда не жаловался. Моя спальня была наискосок от спальни доктора. Бывало, он сидел на краю кровати и курил. Затем он оглядывался по сторонам, продолжая сидеть на кровати. А я думала, бедный ты, бедный, как же ты сможешь уснуть? Он никогда не говорил нам, что у него что-то болит. Но не могло быть иначе. Я знаю, что ему было очень больно лежать в постели. Боль опоясывала. Начиналась она от предстательной железы. Если бы они обнаружили опухоль на 2 года раньше, они могли бы что-то сделать. Но во время обследования они не там взяли образец на биопсию. Но он никогда не роптал об этом. Он говорил, что любой мог промахнуться. Да. Он был борец, и он любил бокс. Не берусь сказать, хорошим он был боксером или нет, не знаю. Были у нас старая боксерская перчатка и старый собачий ошейник. Ошейник их первого бульдога, висевший над кроватью миссис Смит. Он всегда там висел. Я не убрала бы его ни за что. Вы знаете, было какое-то глубокое чувство дружелюбия, позволявшее часами сидеть с ним рядышком и ни о чем не говорить. А ведь он мог вместить море мудрости в одно предложение. Но иногда он устраивал настоящие разговорные пиршества. Говорить он мог часами. Когда он выговаривался полностью, он забывал об этом. Я могла подняться к нему за чем-нибудь, и он был еще в кровати и говорил: «Ау, Эмма, брось-ка все свои дела, сядь, поговори со мной». И он говорил, говорил, говорил о вещах, которые были выше моего понимания, но я слушала. Иногда мне нужно было уйти, чтобы сделать прическу, а он терпеть не мог, когда я уходила. Однажды, когда я пришла домой, он спросил: «Эмма, тебе завтра нужно будет куда-нибудь идти?» Я сказала, что нет. «О, я так рад, что ты будешь дома». Затем я рассказала об этом мужу, и он пошутил: «Ты надулась от гордости, как старая жаба». Мне это было приятно. Мне это в самом деле было очень приятно. Да, конечно, это была ответственность. Но нам обоим было очень приятно думать, что Смитти и доктор Боб доверяли нам и считали, что мы можем быть с ним и знаем обо всем, что необходимо для него сделать. И мы гордились тем, что могли это делать, потому что он спас жизнь моему мужу. Он знал, что его ждет, но не впадал в меланхолию. О, ходит так много гадких сплетен о нем, что ему давали слишком много таблеток и все такое, когда он был в госпитале. Но его сознание оставалось настолько ясным, как и ваше, или мое, до самого конца. Вечером, накануне его смерти, я сделала химическую завивку, и мой муж сказал: «Ну как, доктор Боб, что вы думаете об этой новой прическе, которую вам придется теперь терпеть?» «Смотрится отлично», — сказал он. «Оставь ее в покое». Никогда никому не позволяйте болтать, что он не соображал, о чем говорил тогда. В эти последние месяцы Генриетта Сейберлинг навестила доктора Боба. «Боб, и тебя, и меня в один прекрасный день ожидает большое путешествие», — сказала она ему. «Его вера была потрясающей», — говорит она. «Они с Анной делали все возможное в том, что касалось их духовного роста. Они были абсолютно готовы к тому, чтобы умереть». Доктор Том Скудери, который знал доктора Боба с 1934 года, вспоминает один свой разговор с ним, когда тот лежал в госпитале. Он сказал: «Я скоро уйду, чтобы встретиться со своим создателем. И я не боюсь этого». Анна С., которая также знала доктора Боба, даже до начала его трезвости, вспоминает, что он говорил о смерти очень легко. «Вы говорите о смерти так, как я говорю о послеобеденной поездке домой», сказала она ему однажды. «Ни страха, ни эмоций, ничего. Как это возможно?» «Анна», — ответил он, — «ты когда-нибудь бывала в аэропорту и наблюдала, как взлетают самолеты?» «Много раз», — ответила она. «Какое-то время самолет виден, и вот его уже не видно», — сказал он. «Но это не значит, что он растаял или исчез. Он просто нашел другой горизонт. Это то, что я думаю о смерти. Я найду новый горизонт». Прежде чем уйти в мир иной, доктору Бобу оставалось доделать еще одно незавершенное ЭИФское дело. Касалось это обещанной конференции ЭИ, в некотором роде его и Билла завещание тысячам сегодняшних ЭИФцев и тем, кто еще придет. В воскресенье, перед тем, как док лег в госпиталь, как оказалось в последний раз, Билл в очередной раз посетил дом 855 по Адмор, дом, в котором он чувствовал, как безмерная благодать излилась на меня самого с моего первого визита. Билл помнит, как он говорил доктору, что даже если мы оба не станем ничего делать в этом направлении и будем продолжать играть в молчанку, это все равно будет нашим действием. Все будут считать, что текущие дела идут в соответствии с нашим полным одобрением. Билл полагал, что нам все равно придется созвать конференцию, даже если в первый раз она будет неудачной. Нужно дать делегатам движения возможность приехать в Нью-Йорк и посмотреть, как же на самом деле идут дела у ЭИ в мире. А потом уже они смогут решить, брать им на себя эту ответственность или не брать. И тогда это будет решением самого движения, а не решением, принятым в тишине доктором Бобом или мною. В конце концов он посмотрел на меня и сказал: «Билл, это должно быть решением всего ЭИ, а не нашим. Давай созовем эту конференцию». Я согласен. Спустя несколько часов я уехала от доктора Боба, зная, что на следующей неделе ему предстоит очень серьезная операция. Никто из нас не решился сказать того, что было у нас в душе. Мы оба знали, что это может оказаться последним решением, которое мы принимаем вместе. Я спустился по лестнице, а затем обернулся, чтобы взглянуть на него. Боб стоял в дверях, высокий и прямой, как всегда. Небольшой румянец вновь вернулся на его щеки. Он был аккуратно одет в легкий серый костюм. Это был мой партнер, человек, с которым мы не сказали друг другу ни одного плохого слова. Милая, широкая, знакомая улыбка была на его лице, когда он сказал почти шутливо: «Помни, Билл, давай не потеряем все это. Давай сохраним его в простоте». Я отвернулся, будучи не в силах сказать ни слова. Это был последний раз, когда я его видел. «В последний раз, — говорит Эмма, — мы отвезли его в городской госпиталь. Им пришлось потрудиться немного больше. Мы пришли к нему туда в среду вечером, и он попросил меня забрать его домой. И я сказала: «Если вам разрешат, тогда, конечно». Он хотел, чтобы я оставалась с ним, но я не могла. На следующий день примерно в 11 часов я собралась пойти в госпиталь, а потом подумала: подожду, пока Левел вернется. Затем позвонили из госпиталя и сказали, что мне лучше приехать немедленно. Мне пришлось ждать такси. И Сью тоже не успела приехать вовремя. Он умер. Он видел свои ногти. Они были синими от цианоза, когда кровь перестает течь. И он знал. Он сказал, позвоните моей семье, это конец. Он знал это. И он знал это накануне вечером, когда он просил, чтобы мы забрали его домой. Мне было так плохо от того, что я думала, что не успела. Но врач сказал мне, не пытайтесь его вернуть, как бы вам этого ни хотелось. Он мог в любой момент умереть от удушья. Это было у него в горле. Вот так, 16 ноября 1950 года, доктор Боб ушел из жизни к новому горизонту. «Я вернулся в Акрон на похороны», — рассказывает Смитти. «Очень много его старых друзей пришло к нему в похоронный зал. Все они были ему очень благодарны, потому что считали, что он им помог. Это был очень важный опыт для меня». Похоронную церемонию проводили в епископальной церкви. Доктор Вальтер Танкс, чей ответ на телефонный звонок Билла 15 лет назад, привел его к первой встрече Боба и Билла. Доктор Боб был похоронен, как обычные люди, на кладбище Маунт Пис. Рядом с ним его Анна, так же, как и в течение многих лет. Более чем простой надгробный камень и никакого монумента. Никакого монумента? Дорогие друзья, мы закончили чтение «Доктор Боб и славные ветераны». Я безмерно благодарна вам за то, что была полезна во время чтения этой книги. И за то, что мы смогли вместе вернуться к истокам нашего благословенного Богом сообщества.